Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. С нами сегодня в программе протоиерей Василий Биксей, настоятель храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, и Дмитрий Белык, руководитель фонда социальной поддержки «Люди», и о делах этого фонда, о проектах, связанных со служением милосердия, мы сегодня и говорим. Отец Василий, вот я не раз такой вопрос встречал от людей, которые стараются свои поступки сверять с Евангелием. Вот сказано в Евангелии: «Просящему тебя дай». И никаких условий, в общем-то, не оставлено. То есть, да, если он не пропьет, там, да, если ты уверен, что это там не мафия, да, мафия нищих. А очень категоричная заповедь, или если не заповедь это называть, то вот призыв Христа. А при этом реальность такова, что вот бывают разные случаи, в том числе, когда человек не на благо это использует. И в данном случае я уже даже не про оценку действий или жизненного выбора этого человека, а вот про дающего, чья рука не должна оскудеть. Что вы по-пастырски говорите в этой ситуации?
На самом деле, если посмотреть именно христианское как бы общество, то, по сути, в этом обществе и не должно быть тех людей, которые будут просить на что-то никчемное, на что-то плохое. Поэтому тут в любом случае твоя милостыня, она должна вспотеть в руках твоих. И когда она немножко вспотеет, тогда она может быть полезной.
Но за этой метафорой, как я понимаю, обычно кроется мысль, что помогай с умом.
С умом, да, с умом
и с рассуждением. Не просто дать денег, а вот подумать, кому, на что и в какой ситуации.
И вообще лучше даже просто-напросто то, о чем говорил Дмитрий, лучше уделить этому человеку внимание и более глубже решить его проблему. Потому что, дав ему какую-то милостыню, он решит проще всего, как он это понимает. И это не всегда будет решение проблемы, это будет просто-напросто замыление глаза, ума и сердца, и рассудка тем веществом, который на какое-то время отложит его проблему, только что выразившуюся в пожелании попросить милостыню. Я помню тоже, только храм начинал строиться, и у нас на остановке зимний период времени, морозы просто жуткие были. Был один раб Божий, который с колясочкой ходил по Ходынскому полю, и, соответственно, все ему помогали. Ну, помогали как? Еда, одежда какая-то, копеечка. Он не пил, он не был человеком буйным. Ну, и, соответственно, уже как бы, ну, люди как бы смотрят так, ну, храм пускай там как-то поможет. У нас тогда не было никаких помещений, мы выделили один вагончик, взяли этого раба Божия, привели в порядок. Один человечек у нас тогда трудился из Донбасса. Он за ним взял шефство, помыли, поселили, выделили все нормальное, чистую комнатку, чистое белье, чистую одежду. Но никак не смог расстаться с этим всем баулом, который уже просто воняло на километры. Ну вот такое состояние. Это уже понятно, что состояние человека доходило до некого предела, где уже нужна была не просто помощь, а какое-то действительно деятельное участие. И мы тогда, соответственно, нашли все, поискали, где есть хороший реабилитационный центр, связанный с работой подобного рода людьми. И в Зеленограде, на Зеленоградской, там есть один центр, где действительно дают возможность таким людям адаптироваться. Приведя его в порядок, мы его отвезли на машине туда, чистого, умытого. Ну, что такое, он там пробыл 3-4 дня. Через какое-то время опять появился на Ходынском поле с этими же баулами, переждав там какие-то большие морозы. Какие-то морозы большие переждал у нас в храме. Потом еще несколько дней вернулся опять на Ходынку. Мы опять начали с ним работать. И он уже говорит: нет, говорит, я к вам не пойду, вы меня опять отправите туда, где нужно исправляться. А мне вот эта жизнь нравится. Я от нее кайфую. Ну вот есть тоже случай. Возможно ли изменить, исправить человека, даже если ты прикладываешь большие желания, большое желание? Конечно, это зависит от состояния самого человека. То есть, есть ли у него желание изменить свою жизнь? Можешь дать ему все, что угодно. И он даже говорит: ну, давай, он не пил, он не наркоманил, он даже вот деньги, которые ему давали, он их, наверное, кому-то отдавал, потому что он себе ничего не покупал, его в магазин не пускали. Кушал, по сути, то, что ему приносили. Ему деньги были не нужны практически. И он вот так от... в прошлом, он был механизатор, был крановщик, работал на... в большой компании. Вот что произошло с человеком? Это, конечно, процесс работы специализированных уже людей, которые бы действительно могли как-то вывести этого человека на правильное русло жизни. Но тоже есть желание человека или нет. Поэтому тут тоже можно милостыню подать. Не всегда человек эту милостыню употребит на что-то плохое. Но в то же время цель и задача не сиюминутно помочь, а самому поучаствовать в том процессе, который бы мог вернуть этого человека к нормальной жизни. И говорю, вот поскольку время самое дорогое в Москве, то человеку действительно нету времени уделить внимание этому человеку. И, конечно, было бы, конечно, здорово, когда при храмах, если такая возможность есть, если при фондах некая система принять человека, уделить ему внимание, оказать психологическую помощь, посмотреть, решить его проблему, копнуть глубже с помощью священника, который окрамляет данный процесс работы миссионерской, работы помощи бездомным, работы вот, помощи в делах милосердия. И потом уже совместными какими-то методами действительно вывести этого человека из темноты неведения к нормальному образу жизни. Поэтому я тоже, например, вот, что касается милостыни с прихожанами, я всегда об этом тоже говорю, что вы тоже в ответе за ту милостыню и за то, как этот человек эту милостыню может применить и может употребить. Может все-таки действительно остановиться и этому человеку помочь продуктами, помочь довести его до дома, помочь там как-то найти связь с своими родными и близкими, довести до того же фонда, либо до тех людей, которые специализированно занимаются подобного рода вопросами. Это гораздо труднее, сложнее и обойдется, может, дороже, нежели потраченные на милостыню 5, 10, там, 20, 50 рублей. Но именно такой процесс участия в жизни подобного рода человека, он будет гораздо более полезным. И для него, и для общества. Потому что, когда мы просто-напросто откупаемся деньгами, просто самостоятельно как-то, то мы даем повод, ищущим повода, мы даем повод вот именно этим людям еще больше закосневать в своем состоянии нищеты и бомжевания.
Я вот встречал две точки зрения, два, скажем так, концептуальных, если угодно, мировоззренческих, а может быть, это чисто из опыта таких эмпирических подхода к реабилитации бездомных. Первый – это подход, в основе которого лежит некоторая предпосылка, что человек, который какое-то, может быть, не самое малое время проведший на улице, или особенно если это человек, чья проблема связана с алкоголизмом, в принципе, к полной ресоциализации уже не способен. Его можно поместить в какой-то хороший приют, дом, его можно оберегать, сделать так, чтобы он не пил, дать ему работу, чтобы он трудился, но, в принципе, это теперь человек всегда вот в этой зоне риска. И к нему в этом смысле такие вот жесткие подходы необходимы. Жесткие, имею в виду, не грубо агрессивные с каким-то телесным насилием, а понимание того, что он теперь навсегда нуждается в опеке и в контроле, даже из лучших побуждений. А вторая позиция, что нет, человек всегда имеет шанс на нормальную жизнь, если пройден определенный этап, а если есть лечение, и вот это вот нахождение на улице, особенно если это связано с алкоголизмом, это не приговор. Это можно оставить в прошлом, конечно, там при дальнейшем постоянном самоконтроле уже, но, в принципе, ресоциализация и возврат к нормальной полной жизни возможен. Вот в этой дискуссии вы об этом что думаете?
Слушайте, ну, смотрите, я тут опираюсь примерно на следующее мнение. Господь нас алкоголики и наркоманами не создавал, это наши страсти, которые мы приселяем себе сами. Соответственно, и Господь дал нам благое право выбора. Если говорить о том, что человек должен постоянно находиться под опекой, под в каком-то месте, там, где угодно, в коммуне, и ограничивая его какие-то свободы, ты получаешь, что ты лишаешь его права выбора. Это, ну, с точки зрения православного человека, мне кажется, этот подход недопустим. Другой вопрос, когда ты работаешь с этим человеком, ты находишь какие-то мотивации для него, ты находишь что-то больше для него, чем эти мотивации, там, предлагаешь дружбу и указываешь ему новые пути. Лично у меня вот есть отличнейший пример, это Алексей Казангашев. Мы про него снимаем серию, выпуск про то, что как он 2 года жил на улице, как он там выпивал, как он пытался там не скатиться вниз, вот, и как в один прекрасный момент ему все это надоело, он попал в сферу, где помогает алкоголикам, и уже оттуда начал свои первые шаги делать. Вы простите, он сейчас фитнес-тренер, он закончил фитнес-школу, он ведет свой блог, у него прекрасная жена, которая занимается вокалом, вот, и он активный человек, причем при всем при этом, что ему в любой момент можно позвонить и сказать: Алексей, брат, нужна твоя помощь. Это вот я про него говорю, что это человек, который примет роды и отнесет на кладбище. Это действительно так, и он этим всем занимался. Поэтому когда мне говорят про то, что эти люди что-то не могут, вы знаете, это, наверное, такое желание у человека ограничить их вот, ну, в том, что он для них делает.
Власть проявить.
Я не буду там говорить уже о власти или не о власти. Может быть, у человека такая построенная, может быть, система реабилитации вот на этом. Я вот из своего опыта могу сказать, что когда ты человеком начинаешь заниматься в полном объеме и начинаешь с ним общаться, результаты колоссальные. Опять же, надо подходить к этому неформально. Зачастую те люди, которые оказываются на улице, они одиноки. Им просто надо человеческое отношение, человеческую беседу, человеческие какие-то там моменты помощи. Не просто там ты мой подопечный, я вот там с тобой выстраиваю отношения из разряда там профессионал-подопечный. Я выстраиваю отношения всегда человек-человек. Ты оказался на улице, ты человек, я тот человек, который тебе готов помочь, имея свои какие-то возможности, я готов эти все усилия бросить на то, чтобы тебе помочь. И мы общаемся с тобой всегда вот так. И человек, когда он видит, что к нему относятся вот так вот, он и по-другому начинает свои отношения к тебе строить. И они зачастую очень многим этим дорожат. И, конечно, посему вторая, вот если можно сказать так, концепция, вот эта модель, конечно, она мне ближе. И через эту модель я сколько раз проходил. А если отталкиваться от первой модели, ну, тогда получается, что ты человеку-то не помог, ты просто его изолировал от общества. Ты создал какую-то коммуну, какое-то гетто, как угодно это можно назвать, и просто его изолировал. Человек остался со своими проблемами, но у тебя.
Василий, вы что думаете?
Я, в принципе, с Димой по этому вопросу согласен. Здесь самая главная серьезная проблема в чем заключается? Смотрите, в нашем обществе есть люди, которые объединяются друг с другом по разным каким-то принципам симпатий. Спортивное направление, там, творческое, там, ну, еще какие-то. Наше общество, оно лишено общего дела. Человек, который не втянут в какое-то общее дело, там, божественное, общее дело, связанное с какими-то делами и процессами церковной, там, духовной жизни, человек как бы из этого выпадает, он оказывается на... И он ищет свой социум через проявление даже каких-то своих слабостей. Он в них впадает, это становится его болезнью. Неизлечимых болезней нету. Это понятно, там человек лишился ноги, глаза, там зрения. Да, его восстановить не восстановишь, но жить-то продолжается? Продолжается. Вот в системах разных реабилитационных центров действительно вот эта проблема, когда человеку вбивается, что алкоголизм неизлечим, наркомания неизлечима. Быть бомжом – это призвание твое по жизни. Ты больше... Да, к этим людям, если они себя проявили, и их знают, конечно, со стороны общества пристальное внимание. Понятно, знают там человека, который там был зависим 5-6 лет, ну, ты его на какую-то должность, на какую-то ответственную работу особо-то не возьмешь, потому что в любом случае у тебя по человеческим чисто признакам отношение к этому человеку немножко вот, ну, такое пристальное, а вдруг подведет, а вдруг не справится, а вдруг он действительно что-то напортачит, и это станет проблемой там, твоего процесса работы, компании и так далее. И поэтому от этих людей как-то немножко отталкивается, как от некого негатива. Это тоже создает некое психологическое давление, когда человек смиряется с тем, что все, я только в этом обществе там, анонимных алкоголиков, я только в обществе анонимных наркоманов могу себя реализовать как личность. Но это действительно ограда, который лишает человека полной свободы. И здесь причина-то, да, действительно, это, так сказать, тоже люди, которые являются клиентами той или иной организации. Хотя, да, действительно, Господь создал человека свободным, Господь не создал человека подверженным изначально по своей природе каким-то наклонностям. Человек право выбирает, но если жизнь человека связана именно с Богом, если у человека есть рядышком, и возле, вокруг него есть люди, которые участвуют в общем деле, это молитва, это семья, это... Почему люди впадают в какие-то крайности? Потому что они в какой-то момент оказываются ненужными, непричастными к этому общему делу, непричастными к каким-то процессам радости, утешения, проблем там, семьи, общества, в котором они находятся. И, соответственно, вот это высвобождение времени, освобожденное какое-то время, где может быть потрачена уйма сил умственных, духовных, физических, оно тратится на что-то другое. И потом человек действительно становится зараженным этой болезнью. Но это не является чем-то абсолютным. Излечение вполне возможно, и человек вполне в состоянии обрести, и вернее, не то, что обрести, вернуться к правильному пути. Потому что этих людей нужно считать, ну, действительно заблудшими, людьми, упадшими действительно в агонию каких-то пороков, страстей, и приведших к такому состоянию. Реально, что да, действительно, нужна с этими людьми реальная работа, реальный процесс. И процесс не на день, на два, на три, а это бывает действительно процесс практически на всю жизнь. Врач, если он действительно, человек заболел тяжкой болезнью, даже если есть какая-то маленькая возможность излечить человека, он же не говорит, что все, этот человек неизлечим. Да, бывает, что при операциях люди умирают, но это не значит, что человек, имея врач, имея возможность спасти этого человека, он не будет рисковать, не будет делать эту операцию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей и Дмитрий Белык, руководитель фонда социальной поддержки «Люди», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот фонд называется «Люди». Я нередко слышал от тех, кто занимается помощью бездомным, что иногда в этом сообществе есть примеры подлинной глубокой человечности, которые даже для нас, скажем так, обычных людей могут послужить примером. Причем я об этом говорю, вот меня поразили слова в свое время, сказанные доктором Лизой, Елизаветой Петровной Глинкой. Мы с ней делали интервью для журнала «Фома», и оно вышло, и вот там были такие слова, я просто ее процитирую, ну, что называется, чтобы на авторитет сослаться. Это вот уж у кого, у нее много на эту тему было наблюдений. Она говорит, вот вам один пример. Зимой мои бездомные, тоже мои бездомные, так это очень по-матерински. А многих из тех, кого мы кормим на вокзале, я знаю по именам. Так вот, мои бездомные принесли инвалида, беспомощного, грязного, обкаканного. Оказалось, человек после инсульта вообще не разговаривает. «Как вы его донесли?» – удивляюсь я. Они отвечают. «На руках. В метро-то нас не пускают. Вы понимаете, бомжи на своих руках от метро Шаболовская до метро Павелецкая». Но жители Москвы знают, а, впрочем, скажу, что это не близкий путь. «Несли своего», в кавычках «своего». Спросите обычных людей, кто на такое способен. Думаю, немногие. Получается, что люди неустроенные, нищие, голодные жалеют друг друга больше, чем люди устроенные, обеспеченные и сытые. Вот что вы об этом думаете? Вы с таким сталкивались?
Вы знаете, я... Да, мы с таким, конечно, мы с таким сталкивались. К сожалению, вот если делить как бы... наш мир и мир бездомных людей, да, они живут отдельным своим закрытым социумом, и это связано за счет того, что общество их не воспринимает. Их не пускает в метро, их не пускает в торговые центры, к ним общество относится брезгливо, и, конечно, они все это видят, все они понимают. Поэтому они живут внутри своего общества, вот таких же обделенных, обездоленных, нищих, там, каких-то там, если можно так сказать, людей. И они по отношению друг к другу стараются проявлять больше помощи. У них работает очень здорово сарафанное радио. Если ты начинаешь где-то помогать, они все расскажут, там, приходи, там, помогут. У них не будет такое, что я буду приходить, и будет мне там одному помогать. Они между собой всегда поделятся, расскажут, что там вот приходят, помогают, есть, оказывают людям помощь. У меня были такие случаи, что они доставали хлеб, когда она там на кормление не всегда там... не всегда правильно рассчитывали там привоз хлеба, и, например, не было такого хлеба. И они доставали хлеб, доставали колбасу, если там не всегда продуктов хватало, и делились этим со всеми. То есть такие вещи, конечно, есть, и, конечно, они проявляют милосердие по отношению друг к другу. И потом, вы знаете, тот человек, который испытывал нужду, он острее чувствует нужду другого человека. Потому что, когда ты живешь в пятикомнатной квартире, где-нибудь, ну, предположим, там, на Можайском шоссе, да, и ездишь на дорогой машине, тебе из этой машины-то не так сильно видно всех этих бездомных. Ты просто с ними ты не встречаешься нигде. Ну, в лучшем случае, если ты где-то, конечно, там, имеешь позволение помогать какому-то там фонду, и ты встречаешься там на страницах этого фонда с теми людьми, с которыми ты, которым ты хочешь помогать. Но в основном, к сожалению, я хочу сказать, что я мало таких людей знаю. К нам, вот если брать наших добровольцев, среди наших добровольцев, скажем так, людей больше ниже среднего класса. И те люди, к нам приходят люди помогать, те, которые в основном и сами нуждаются. И у нас нет, там, к нам не приезжают люди на Мерседесах, там, на BMW, Тойотах, которые с огромным достатком. Нет. И жертвуют люди, приносят люди деньги такие же. И продукты покупают такие же люди, фактически ущемляя себя, от своего достатка отрывая и принося жертву тем людям, которые нуждаются. Например, эта картина выглядит вот так. Я ни в коем случае не говорю, что богатые люди не творят добро. Мне хочется надеяться, и я верю в то, что они творят добро. Просто, может быть, мы этого не видим, может быть, они как бы по заповедям, чтобы никто не видел, что правое творит, чтобы не знал, или что так, что творит от другой руки. Вот. Ну, дай бог, так бы, чтобы оно было. Поэтому все примерно в таком ключе находится.
Отец Василий, ну, а вот по-пастырски для вас действительно мы можем в этом смысле какие-то проявления человечности и взаимопомощи, взаимовыручки среди бездомных себе в укор поставить, что вот у нас, как пишет доктор Лиза, обустроенных и сытых не всегда так получается.
Ну, на самом деле, мы действительно вот по жизни быстро двигаемся. Мы куда-то торопимся. И мы очень часто не замечаем, что происходит вокруг нас. Потому что мы смотрим на мир, да, действительно, с автомобиля, с квартиры, с дома. И если вот что-то рядышком возле нас, да, мы на это можем обратить внимание, сжалиться, проявить милость, либо мы можем даже в какой-то момент прийти к тому, что, ну, уберите вот этого человека нищего от меня подальше, там, потому что он создает какой-то дискомфорт для меня и опасность даже иногда. Такое тоже бывает. Почему там иногда вот, ну, возле храмов там люди просят милостыню как-то, ну, вот подальше отойдите. Потому что, в принципе, есть как плохие, так и положительные результаты и наблюдения. Но в то же время очень важно, чтобы к тем людям, которые находятся в тяжелом положении, нищете, бомжуют, больные, чтобы было сострадание со стороны людей, потому что это болезнь общества. Если это болезнь общества, причина этой болезни, уже второе, не будем на нее смотреть, это болезнь общества, то эта болезнь касается и нас непосредственно. Либо мы эту болезнь помогаем излечить своим участием, либо своим безразличием мы еще больше способствуем развитию этой болезни. Эти же тоже люди думают, они же видят, они же слышат, они же тоже чувствуют, они же тоже в чем-то нуждаются. И я всегда тоже привожу, я помню, в школе в Сергиевом Посаде была такая программа, что детишек из школы пятый, седьмой, восьмой, там, десятый класс, и приводили при Троице Сергиевой Лавре, там есть детский приют глухонемых, слепых. Есть там еще несколько приютов, куда просто нужно взрослым, детям, родителям там появляться, чтобы увидеть, как люди, порой лишенные каких-то возможностей, как они дорожат жизнью, как они дорожат тем минимальным комфортом, который у них есть. И порой как мы не дорожим и бываем неблагодарными к большому объему тех комфортных условий и обстоятельств, в которых мы оказываемся. И здесь нужно просто воспитывать и делать такой позыв, что мы не живем в том обществе, где мы никому ничего не должны, где мы никому ничего не обязаны. Это общество наше, со своими плюсами и минусами. И если мы все по мере своих сил будем участвовать в решении проблем данного общества, разного социальной группы людей, решать проблемы, помогать совместно, то, я думаю, мир станет лучше. И еще бы вот хотелось тоже привести вот такой, ну, не то что пример, а вот когда ты застряешь внимание и уделяешь, застряешь внимание и обращаешь на боль и на лишение людей, которые находятся рядышком возле тебя, ты в этот момент тоже проникаешься осмыслением, вообще правильно ли я живу. Я тоже, например, иногда на исповеди люди приходят, и вот это банально, очень часто такая исповедь в таких грехах, как вот порча продуктов. А кому-то их не хватает. Кому-то их не хватает. Там бездарная трата денег, а кому-то их не хватает. Живет в семье там ребеночек один, двое, а нету этого понимания, какова цена этого хлеба. Какой труд мамы и папы в той одежде, в том новом рюкзаке, который у тебя каждый год новый. А кто-то ходит с рюкзаком 2-3 года учебных в одном и том же, с одним и тем же рюкзаком, если не подрос, то в одних и тех же, в той же одежде. И возможность участия одних в жизни других – это тот процесс, который может менять жизнь, который может смягчать душу и сердце человека. И нам нужно бы, наверное, все-таки чувствовать боль, нужду тех людей, которые рядышком, иначе мы потом начнем чувствовать боль и нужду свою, но уже от преизбытка, а излечиться от преизбытка гораздо сложнее, нежели от потребности.
Я в этих случаях вспоминаю, есть такая песня у современной исполнительницы, ее сценический псевдоним «Муха», ну вот такой «Муха», и есть песня под названием «Счастье есть». И там такие слова: «Говорят, ревешь по пустякам, а в Зимбабве дети голодают. Это очень грустно, но пока мне совсем-совсем не помогает. Безобразно я себя веду, довожу себя я до невроза и прошу у Бога ерунду, как игрушку у Деда Мороза. А ведь, в общем, жаловаться грех, у других бывает и похуже. Если продлевает жизнь смех, он мне очень нужен». Мне кажется, это такая иллюстрация к тому, о чем мы сейчас говорили.
Ну, понимаете, не было бы так печально, если мне было так больно. Потому что, да, действительно, иногда и до слез, и до смеха какие-то вещи, которые происходят вокруг нас. Но очень важно понимать, а как ты в этом процессе можешь принять участие, чтобы боль того человека, который в чем-то нуждается, как-то потихонечку превратить на радость. Свой иногда излишний смех и увеселение от преизбытка немножко притушить и поделиться этой радостью, чтобы излечить боль одного другого, кто находится рядышком возле тебя.
Ну вот фонд социальной поддержки «Люди», в какой сам поддержке нуждается, как вас найти, не знаю, какого рода волонтеры к вам могут обратиться, в том числе, какая для этого нужна квалификация и так далее?
Ну, начнем, наверное, с самого простого, с добровольчества. Чтобы прийти помогать людям, никакой квалификации не надо. Надо иметь желание, мобильность, соответственно, и свободное время. Сайт у нас называется «Люби людей» и «Людей люби». То есть у нас два сайта, приводят на один. Мы есть в соцсетях, также фонд социальной поддержки «Люди». Также его можно найти по названию «Людей люби». Мы там постоянно какие-то наши дела, наши нужды публикуем. Конечно же, нам в первую очередь не хватает, это, конечно, финансирование. У нас есть много проектов, которые направлены на реабилитацию людей. И все эти проекты, они, конечно, требуют средств. Восстановление одного паспорта сейчас обходится 2500 рублей. Это вот, ну, пошлины, штрафы, фотографии для того, чтобы человеку восстановить паспорт, для того, чтобы человеку, изначально для того, чтобы человека начать двигаться, конечно, ему надо сделать документы. То есть первичный документ – это паспорт. Конечно, нам не хватает продуктов, потому что мы раздаем в месяц около 3500 порций еды. Вот, это глобальное такое количество. Если кто-то не готов нам доверять свои финансы, то мы всегда открыты для закупок продуктов. Всегда нам можно привезти продукты, пожертвовать, крупы, мясо. Мы готовим в основном из курицы, так, ну, какой-то такой более дешевый продукт, и для бездомных он легко усваиваемый. У нас в том помещении, которое нам отец выделил, обустроена такая добровольческая кухня, штаб, где, куда это все можно принимать, куда это все можно привезти, и примут, и разгрузят, и отправят на хранение, и в дальнейшем все это переработают. Мы принимаем вещи для бездомных людей. Сейчас очень сезон, впереди нам ожидает холода. Конечно, очень нам не хватает обуви, теплых вещей, мужских, сезонных именно. Вот. У нас весь склад завален женскими вещами. Мы периодически и в храмовом там раздаем, у отца там тоже склад свой, они помогают многодетным у себя на территории храма. Мы в этот храм, если нам приносят жертвы, мы отправляем в регион женские и детские вещи, которые у нас есть. Отец собирает сейчас на территории храма помощь на Донбасс. Если там какие-то вещи пригодны туда, мы туда им относим тоже, как бы. Ну, то есть мы все которые, ресурсы, которые у нас есть, мы распределяем, мы делимся. Вот. Так что, если у кого-то есть желание к нам присоединиться, нам помогать, всю нашу всю информацию о нас можно узнать в интернете. Вот. Пусть.
Знаете, вот вы сказали, что для того, чтобы прийти волонтером, никакой квалификации специальной не нужно. Я понимаю, о чем вы говорите. Хотя, наверное, хорошо, когда даже человек, оказывающий помощь на добровольческих основаниях, как-то психологически, морально к этому готов, что-то знает. Я вот, например, знаю, что благодаря национальному проекту образования происходит много сейчас обучения волонтеров и способствует программа развитию таких добровольческих и волонтерских проектов, и в том числе происходит и обучение. Вот есть такой портал «Мы вместе», и премия вручается за эти проекты. То есть какое-то, ну, если угодно, такое образование и мотивация к волонтерской деятельности происходит. Но вот мы уже в христианской перспективе понимаем, что, ну, наверное, такое как условие волонтерства — это любовь к ближнему. При этом я вот знаменитые слова помню из святых отцов, что если не имеешь любви в себе, но не чувствуешь ее, твори дела любви, а любовь потом придет следом. Вот, отец Василий, по-пастырски на практике подтверждается это?
Да, это подтверждается. И, знаете, на самом деле самый короткий путь ко спасению — это дела милосердия. И любовь придет. Потому что, ну, Господь, когда во втором пришествии разделит овец на козлищ и овец, и что скажет? Вот так как вы сделали вот доброе дело по отношению к кому-то из ближних своих, вы его сделали по отношению ко мне. Там посетили больного в больнице, накормили голодного, жаждущего напоили и так далее. Поэтому это самый короткий путь ко спасению, это дело милосердия.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Василий Биксей, настоятель храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, и Дмитрий Белык, руководитель фонда социальной поддержки «Люди», были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».